Любую дхарму, любую религиозную традицию можно описать в терминах основы, пути и плода. Вот сегодня мы будем говорить об осознанности, недвойственности и игре. Недвойственность, осознанность и игра составляют духовный путь. В любом учении существует начало, начальная точка отсчета, то место, с которого мы начинаем, это и есть основа. Например, существует Бог, абсолютная истина, и есть мы с нашими проблемами, кармой, ограничениями, с нашей проблемой главной мы попали в круговорот сансары. Вот есть такая проблема. То есть нельзя сказать, что мы беспроблемные существа. В сансаре не бывает беспроблемных существ, кроме аватаров. Почему? Потому что сам факт существования материального мира уже проблема. Бывают люди достигают просветления и становятся беспроблемными существами. Но мы начинаем с того, что проблема есть. Это проблема непостоянства, круговорот рождения и смертей в сансаре, страдания в сансаре. В общем, наша непросветленность, наша отделенность от Бога. Иначе, если бы не было проблемы, зачем практиковать, слушать, приезжать, отказываться от своей культуры? Мы могли бы собраться на пикнике, попеть песни, покупаться. Но именно здесь мы, потому что есть проблема. И мы хотим быть счастливыми. И мы хотим решить эту проблему. Вот это основа, начальная точка, с которой мы начинаем. И затем есть путь преодоления этой проблемы. Как добиться счастья, как добиться освобождения, как обрести просветление, как приблизиться к Богу, осознать божественную мудрость в самом себе. Есть движение по этому пути. И тогда мы говорим, что путь включает в себя недвойственность, осознанность и игру. Это три части духовного пути. Говоря более научным таким философским языком, он включает в себя воззрение, медитацию и поведение. И воззрение наше – это недвойственность, поскольку мы принадлежим к традиции Адвайта Веданты. Наша медитация – включает в себя поддержание непрерывной осознанности. И наше поведение становится лилой божественной игрой. И вот когда мы таким образом практикуем путь, то в конце концов приходит реализация, приходит плод. Например, самадхи, непрерывное сознание во сне со сновидениями, во сне без сновидений. Наша бессознательность заканчивается. Много плодов на духовном пути. Иногда просто мы говорим, что вот такой-такой плод. На самом деле сказать один плод, два плода, три плода. Миллиарды плодов приходят. Просто бесчисленные плоды, потому что нельзя выделить только один плод. Потому что очень много проблем решается. Решается вообще проблема бытия, проблема жизни в сансаре. Поэтому приходят миллиарды плодов. Одним из таких отдаленных плодов является становление божеством, подобным Брахме, Творцу Вселенной, и обладание таким телом, как Вселенная, то есть способность создавать целую Вселенную. Плодами поменьше является... Да, что значит тело Брахмы? Это значит полнота в проявлении силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия и освобождение, полнота в проявлении сватантрия шакти свободы воли, джняна шакти божественной мудрости, ичха шакти, крия шакти способности действовать. Это, так сказать, очень далекий идеал, к которому мы стремимся, но рано или поздно мы его обретаем, потому что все мы идем по духовной лестнице, по духовной эволюции. Но есть плоды гораздо поближе, состояние глубокой медитации, состояние непрерывной осознанности, переживание дхьяны, реализация иллюзорного тела, реализация бесконечного тела мудрости. Все это плоды, которые обретаются, если мы идем по духовному пути. Итак, духовный путь включает в себя недвойственность, осознанность и поведение как игру, не как жизнь в действии, а как погруженная в поток божественной лилы игры. Недвойственность – это Бог, недвойственность – это Атман, это наша подлинная сущность, это природа всех явлений, природа всех вещей, это сущность бытия. Доктрина недвойственности, как интеллектуальная философская доктрина, изложена в тройном ведическом каноне, называемом Прастханатрая. То есть все, кто следует санатанадхарме, индуизму, признает авторитет этого канона. Прастханатрая означает три опоры, три фундамента духовного знания. И что они включают? Они включают Веды, Веды, Веданта Сутру и Бхагавадгиту. А в Ведах главный из этих является Веды, ведическое знание. Но Веды бывают разные, очень много частей ведического знания. Какие именно, что именно в Ведах? Вот та часть, которая называется Упанишады. Вот часть, которая называется Упанишады. Упанишад означает буквально сидеть у ног учителя. Она называется Веданта, завершение всякого знания, конец всякого знания. То есть разные части Вед, и они говорят о разном знании. Даже есть, например, Упаведы, Малые Веды, они говорят, например, есть Дхануведа, которая учит боевым искусствам. Но все это не прямое, а косвенное знание. Но прямое знание о недвойственности содержится только в Упанишадах. Вот Упанишады, 11 главных упанишад, которые отобрал Шанкара, вот они содержат самое прямое знание Вед, поэтому мы также держимся традицию упанишад, традиция Шри Шанкарачарьи, это традиция упанишад. Это тройной канон Прастханатрая. Это я говорю о канонической стороне знания, хотя само знание вообще вне всех канонов, такой парадокс. Каноническая сторона знания есть, мы ее придерживаемся. Но вот само знание, оно не укладываемо ни в какие каноны, ни в какие догмы, ни в какие слова, ни в какие описания. В наш интеллект, в наше сознание, оно за пределами их всех. Поэтому его называют не человеческое знание, а пурушея. То есть люди могут думать каноны, раскладывать все по полочкам. Само знание не человеческое, это как бы человеческое все. Но это хорошо для обучения, для структурирования. Хотя бы если вас спросят, а на что ты ориентируешься, чего бы придерживаешься, хотя бы вы можете другим людям сказать. Если другим людям скажут, это невыразимо, это непостижимо. Они скажут, какому загадочному учению вы следуете. Мы всегда вынуждены ограничивать себя, использовать дуальный язык, дуальное мышление, логику при общении с людьми, которые не понимают традиции, философии, не изучают. Но используя дуальный язык, дуальную логику, мы ее используем с оговорками, что это как бы такое условное применение. Действительно невыразимо, непостижимо. Действительно, истина не может быть выразима, она не может быть постижима. Итак, недвойственность содержится в учении Упанишад и Веданта, учение Адвайта Веданта означает недвойственный конец всякого знания, то есть Адвайта Веданта – это завершение, конец всего. Вот здесь все знание заканчивается. Все приходит к своему истоку. Есть светские знания, есть духовные знания. Но когда мы изучаем Адвайта Веданту, мы говорим, что вот здесь конец, вот здесь все заканчивается. Физика, химия, биология, электроника, информационные технологии, биотехнологии, генетика, математика, история, физика. Молекулярная биология, психология, теология, метафизика, духовные науки, аюрведа, йога, васту, джотиш, тантра, мантра йога, различные виды йог, различные описания, все здесь заканчивается. В детстве я очень много думал на эти темы, может быть, в 5 лет, 6, где конец. Наверное, каждый ребенок думал об этом. Детям свойственно еще думать о важных вещах. Я думал, если вот летишь на ракете в космосе, то рано или поздно куда-то должен прилететь. Вот летишь, и где конец? А если конец будет, то какой он? Это стенка, в которую ты упираешься, или что-то еще? Или черная дыра, где горизонт событий, пространство, время меняют свои характеристики? Физики тоже ученые ведь думают об этом очень много. Есть понятие сфера Шварцшильда, другие. Черные дыры, горизонт событий. Много понятий таких есть. И для нас веданта, недвойственное воззрение – это завершение всякого знания. И веданте – это брахман, абсолют, в котором все заканчивается, все сходится, все сливается в единое сознание. В танте – это шива. Вайшнава, Вишна, буддистов – это нирвана, сугата гарбха, сущные знания сугат, пражня парамита, совершенная мудрость, махамудра в тибетском буддизме, великая печать, печать великого знания. В Боне – это дзугчен. В даосизме – это дао. Так это завершение всего, это недвойственность. Для нас это адвайта. Недвойственность означает нет субъекта, нет объекта. Субъект полностью един с объектом. Всегда при нашем восприятии есть разделение на субъект и объект. И также есть третья часть, это процесс взаимодействия между субъектом и объектом. Какой пример? Вот сейчас миллиарды разных маленьких видов двойственных отношений связывают нас воедино в этом зале. Вы – это субъект, я для вас – это объект. Наоборот, вы для меня – объект внешний, а я сам – субъект. Это если мой ум двойственности, конечно. Микрофон – объект, я – субъект. Между нами процесс взаимодействия, идет лекция, вы слышите. Внешний мир, наше сознание и процесс восприятия. Это называется на санскрите. Джнята, джнея и джняна. Субъект, объект и процесс восприятия. Но недвойственность – это нечто из другого мира. Двойственность, тройственность, присущая материальному миру сансары, присущая иллюзия. Недвойственность означает, субъект полностью воссоединен с объектом. Святые адвайты Аватхута Дататрия Васиштха говорит, что двойственность – это заблуждение нашего ума, это иллюзия нашего ума. Что на самом деле есть только один абсолют, и это один из постулатов Панчашрадха, пятиличного верования каждого индуиста на самом деле. Все есть единый абсолют, единый Бог. И вот когда мы принимаем эту недвойственность как свое воззрение, как свою жизненную философию, как свое понимание мировоззрения, то мы получаем воззрение, мы утверждаемся в первичном воззрении. Но о недвойственности невозможно говорить, его возможно переживать. Кто-то может подумать тогда, недвойственность – это значит, раз это завершение всего, то это некая безликая пустота, в которой нет ни имени, ни формы, ни восприятия, ни действия, что это некая очень высокая вершина, подобно горе Эверест или Кайлас, и когда ты на нее взобрался, больше ничего невозможно. Это не совсем так. Например, Христос реализовал недвойственность, однако он обучал учеников. Будда, реализовав недвойственность, он проповедовал. Рама получил самадхи от Васиштхи. управлял царством, сражался с Раваной и делал еще множество разных дел, не имея чувства эго. Падмасамбава распространял дхарму, учил различных царей Тибета, изгонял злых духов из Тибета и много чем еще занимался. Царь Джанака управлял своим царством. Кришна, начиная от детских шалостей, типа воровства масла, одежды гопи, убийства царя Камсы неправедного, заканчивая битвой на Курукшетра, постоянно был вовлечен, казалось бы, в разные дела, включая политику. Васиштха был придворным жрецом у царя Дашарадхи. Дататрея помогал богам одолеть асуров. Нарада, путешествуя по всем мирам, участвовал в различных играх с божественными существами. То есть мы видим, что с постижением недвойственности проявление не закончилось. Все эти живые существа реализовали недвойственность. Но они также обладали индивидуальными качествами и силой проявления. Однако их проявление шло под другим знаком. Оно не было больше кармой, кармической жизнью обусловленных существ. Оно было игрой, лилой. И вот истинная садхана, истинное поклонение, истинная тантрийская практика, практика йоги, отношение гуру-ученик, жизнь в мире вообще, истинное любое действие, любое восприятие, оно возможно, когда мы постигаем недвойственность. То есть истинная нормальная жизнь, она начинается только после постижения недвойственности. До постижения недвойственности у вас может быть такое ощущение, если вы вернетесь назад, у вас будет четкое ощущение, что вы были не видя, не спали. Есть, конечно, разные уровни пробуждение недвойственности. И вот из недвойственности истинная жизнь, она только начинается. Но это уже другая жизнь. Нельзя сказать, что мы вернемся к такой же жизни, как это и было. Даже не постигнув недвойственность, нормальный практикующий, он уже не захочет возвращаться. Тем более после постижения недвойственности. Постижение недвойственности – это просветление. И с просветлением очень многое уходит. Уходят желания, несвойственные каким-то элементарным. Уходит привязанность, уходит цепляние, уходит эго, уходят оценки и мнения, основанные на концепциях ума. Уходит эгоизм, гордость, клеши. Уходит все неприятие других, уходят все страдания. Уходит очень многого. Кажется, что просветление – это путь приобретения. Да, с просветлением мы приобретаем Бога. Вернее, не то, чтобы мы его приобретаем, но происходят процессы осознания, прямого осознания Бога. Но с просветлением также очень многое уходит. Все, что связано с кармой, эгоизмом, цепляниями, привязанностями, оно уходит. На место того, что уходит, приходит другое, чистое видение, гармония, любовь, красота, чистота, возвышенность, величие, осознанность, единый вкус восприятия всех явлений. Открывается встроенное божественное величие, тонкое понимание, как устроен весь этот мир. Все это приходит с просветлением при реализации недвойственности. Например, мысля в двойственных терминах, мы приехали на семинар, на лекцию, я приехал, происходит ретрит, семинар, мы взаимодействуем. Но это только в двойственном видении. Если убрать двойственное видение, когда нет ни субъекта, ни объекта, то кто приехал на семинар, кто проводит, кто участвует? Разве это не единое сознание, развлекающееся в разных телах? Именно таково воззрение недвойственности Адвайта Веданты. Единое сознание развлекается, играя в разных телах, играя разные роли мирского человека, кармы саньяси, монаха, гуру, ученика – божества. Другими словами, Брахман Абсолют решил поиграть в такую игру в семена. Вот он собрался здесь в разных телах и сам себе рассказывает о самом себе, сам о себе слушает. Что за парадокс? Зачем это Брахману надо вообще? Вот вопрос «зачем» отсутствует, потому что игра Брахмана, она вне логики. Нам это надо, но как двойственным существам. Каждый решает свои задачи. Гуру решает свою задачу распространения дхармы. У него определенная миссия. Он давно ее создавал, он не может пойти против нее. Это в прошлых жизнях много молитв было дано, много клятв было дано, обетов, тапаси, аскезы, и много посвящения заслуг этому. И гуру не может пойти против своей природы. Вернее, не хочет. Может, но не хочет. Вот это его намерение. Намерение ученика тоже. Много было прочитано книг, много было обсуждено, переговорено, обсуждено на форумах, размышленно. Он идет по своему пути, каждый решает свою задачу. Но это в двойственности. Но в недвойственности, когда есть только один брахман, он играет сам с собой. Вот такой это процесс. И вот просветление, когда мы все глубже и глубже осознаем это. Когда субъект-объектное восприятие, субъект-объектные отношения уходят хотя бы на уровне мировоззрения. Поэтому и говорят, что просветленный мудрец видит одними глазами мудреца, неприкасаемого, собаку, и то от того, кто ест собаку, собакоеда. Тогда у него возникает видение игры единого сознания. И он понимает, что деление людей по кастам, расам, нациям, религиям, даже деление на людей, богов, расы других существ, асуров, демонов и прочее, это тоже заблуждение. Все есть игра недвойственного сознания. Вот способность видеть игру недвойственного сознания всегда, везде и во всем указывает на то, что вы имеете воззрение Адвайты, воззрение Адвайта Веданта. Это нелегко, поскольку вся обычная жизнь, она противоречит этому воззрению. Она постоянно бросает вызовы, и она накладывает всегда свои ограничения. Даже Шанкара однажды, когда пришел, он пришел в Каши, он помолился, раскаялся как бы в трех грехах. Он говорил, хотя я постоянно проповедую, что Брахман не имеет имени и формы, я пришел поклониться божеству в форме. Хотя я проповедую, что Брахман абсолют вездесущ, я сам же иду в Каши, в конкретное место, чтобы в конкретном месте тебе поклониться. И хотя я проповедую, что он находится вне имени слов, невыразим и непостижим, я говорю о нем постоянно, проповедую, использую язык и логику, поэтому я раскаиваюсь в этих трех грехах. Нельзя сказать, что Шанкара действительно впал в какое-то состояние греховности, и его раскаяние было реальным. Скорее, это была очень утонченная такая философско-этическая лила, игра, поскольку Шанкара был воплощением Шивы. Но он показал, какое воззрение высокой Адвайты Веданты можно иметь, и он показал, что это вопрос, как совмещать воззрение и поведение. Об этом мы поговорим позже. Всегда есть недвойственность, а есть относительная реальность, абсолютная реальность и относительная. И вот когда мы говорим о недвойственности, мы имеем в виду абсолютную реальность. И сначала нам нужно сначала утвердиться в абсолютной реальности. Абсолютная реальность означает глубоко понять, что мир не дуален, что дуальность – это заблуждение. Мы мыслим в терминах двойственности, живем в терминах двойственности, мы практикуем в терминах двойственности, мы приходим и уходим, мы делаем йогу в терминах двойственности, медитируем, даже рассуждаем о философии Адвайты, дискутируем тоже в двойственных понятиях, в двойственных терминах, занимая позицию субъекта. Иногда даже забавно наблюдать, как человек дискутирует об Адвайте, вовлекаясь в спор об Адвайте, утверждая свою точку зрения, совершенно субъективную, полностью разделяя. Ведь если ты дискутируешь об Адвайте, то как ты всерьез можешь дискутировать об адвайте, если другой человек, это ты тоже сам. Сам с собой дискутируешь, о чем ты можешь дискутировать сам с собой? Если субъект полностью един с объектом, то мы с вами есть одно единое сознание, но в разных телах. И вот наши тела являются сосудами. Упадхи. Упадхи Абсолюта, Упадхи Брахмана. Упадхи – это такой термин, который указывает на сосуд, который ограничивает какое-либо качество, вызывая иллюзию видоизменения этого качества, но реально это качество не изменяя. Вот так. То есть, например, бутылка с водой. Бутылка вызывает иллюзию, будто вода становится, ну, цветная бутылка, если разные бутылки, желтая, зеленая, красная, синяя, мы поставим. Возникнет иллюзия, будто вода приняла какую-то форму и приняла окраску. Возникает такая иллюзия. Но мы знаем, что это иллюзия. Реально качество воды неизменно. Но бутылка вызывает такую иллюзию. И вот бутылка в данном случае является упадхи. Она является упадхи для воды, сосудом, вызывающим иллюзию видоизменения качества, но реально не производящего никакого видоизменения. Таким же образом роль бутылок играют наши тела. Они вызывают иллюзию видоизменения. Но реально они никакого видоизменения качества абсолютно не производят. Абсолют натягивает на себя тела мужчин, женщин, детей, сыновей, бабушек, дедушек, богов, животных, кошек, собак. Но это все упадхи. Реального изменения качества абсолютно не происходит. Это подобно тому, как если есть множество украшений, перстни, кольца, браслеты, амулеты, цепочки, серьги. Все они из золота. Множество разных форм, но на самом деле все это золото. Главная ценность в том, что это золото в первую очередь, а форма украшения не важна. Таким же образом, с точки зрения недвойственности, наша форма, наши относительные качества не так важны по сравнению с Брахманом, с недвойственным абсолютом. И это сама жизнь доказывает. Если кто-то скажет, нет, это важно. А когда смерть приходит, все убеждаются, а нет, не важно. Сама Вселенная нам это показывает, это все не важно. То есть относительная часть, она обрезается. Например, смерть забирает тело, имя, дает новую судьбу, качество, личности, все то, что нам привычно и за то, что мы держались. Но она не может забрать то, что не приходит, не уходит, то, что не обладает качествами, цветом, именем и формой. Она не может забрать сознание, здесь она бессильна. Все остальное она забирает. Она как бы показывает душе, ты привязался к ненастоящему, ты привязался к иллюзии, не держись за это. И однажды, когда завоеватель Александр Македонский пришел в Индию, и он сказал позвать мудрецов, он любил общаться с мудрецами в каждой стране, которую их завоевывал. И он сказал привести к нему мудрецов, послал солдат. То они нашли каких-то садху, нашли какого-то садху, сказали, что это известный садху, и сказали, что великий Александр желает тебя видеть, так на уединенцию. Садху сказал, ну, раз он такой великий, я не думаю, что он невеликий, мне все равно, хочет, пусть приходит сам. Солдаты сказали, ты не понимаешь, он завоевал полмира, это великий царь. Сказал, ну, для меня что царь, что не царь, не имеет значения, пусть сам приходит. Тогда ему сказали, мы просто тебе может отрубить голову за неповиновение. Садху сказал, ну, если так суждено, можете ее рубить, но вы не можете отрубить сознание. Я буду наблюдать это, я буду осознан, и голова упадет, тело упадет, но сознание вы не можете затронуть. Это за пределами ваших сил, ваших компетенций. И когда Александр увидел этого садху, сказал, да, я много завоевал во внешнем мире, но у меня есть желание также стать садху, потому что вижу, что этот садху имеет больше, чем я. Вот воззрение недвойственности, Это фундамент, на котором строится наш духовный путь. Пока мы не утвердимся в этом фундаменте, слушая сатсанги, самостоятельно изучая базовые тексты, такие как Аватхута Гита, Атма Бодха, Татва Бодха, Вивека Чудамани, Апарокшану Пхути, Трипура Рахаси, Йога Васиштха, Брахмана Чинтанам. Можно еще упомянуть Аштавакра Самхита. Фундаментальные тексты по учению Адвайта Веданты. Пока мы не пропитаемся этим воззрением, мы все время будем в замешательстве, в каких-то непониманиях в отношении природы вещей. То есть что-то мы не будем понимать. Вот. Нужно пропитаться воззрением Адвайты и при этом пропитаться правильно, потому что это очень мощное воззрение. Недаром говорят, что это воззрение для интеллектуальной элиты, что его нельзя давать простому народу. Если каждый начнет думать, что это все единое сознание, между нами нет различий, то как бы... То есть нужно пройти правильный процесс еще обучения. Это очень мощное, это как, ну не знаю, как ядерное оружие в философском мировоззренческом плане. Поэтому говорится, что изучать веданту по традиции надо от духовного учителя, от того, кто является шротрия и брахмаништха. Шротрия означает утвердившийся в священных текстах, в писаниях. Брахмаништха означает утвердившийся в брахмане, в личном переживании абсолюта. И когда духовный учитель обучает, он обучает именно воззрению Адвайта Веданты, изложенному в Упанишадах. Поскольку ему можно доверять, оно пришло по традиции святых, от самих божественных существ, от самого Творца Вселенной, эта традиция никогда не прерывалась. Это называется Гуру Шишья Парампара и очень важно. Вот такой парадокс. В недвойственности нет двойственных понятий ни богов, ни людей, ни демонов, асуров, ни богов, ни учителя, ни ученика. Но изучать его надо по цепи Гуру Шишья Парампара от Гуру. Это такой парадокс. Для чего? Потому что есть много вариантов не понять недвойственность. Например, перепутать абсолютную и относительную истину. Ведь недвойственность касается абсолютной истины, но есть еще относительная истина. Относительная истина всегда двойственна. Вот она всегда двойственна. Она касается наших обстоятельств, нашей жизни, нас как личности, нашей текущей жизни. И надо научиться мудро действовать как в абсолютном измерении, так и в относительном, совмещать их. И это называется совмещение воззрения и поведения. Потому что, живя в сансаре, даже если мы впитываем недвойственное воззрение, нам не удастся так просто с помощью одного понимания недвойственности решить проблемы сансарные. Например, если вы решите переехать через границу, и вы придете на границу, скажете пограничникам, между странами нет никаких различий, никаких границ, это один брахман, и мы с вами есть одно, между никакого субъекта, объекта нет. Ну, они скажут, как бы, нельзя путать абсолютную относительную истину, нельзя недооценивать условную относительную истину, но нельзя и забывать абсолютную истину. Нужно гармонично сочетать эти две истины. Это и называется искусство соединения абсолютной и относительной истины. Я иногда видел духовных искателей, которые погружались глубоко в философию Адвайты, недвойственности и переоценивали свое постижение недвойственности, недооценивая относительный мир. Тогда сансара начинает по-своему учить, давать свои уроки. Он говорит, не забывай, даже если ты обо мне забыл, я о тебе не забыл. Относительная истина, значит, несмотря на то, что мы принимаем воззрение недвойственности, мы хорошо ориентируемся в двойственности, мы не становимся неадекватными людьми, говорящими в метро, идущим раздвинясь, это недвойственность, нет никакой, все иллюзия, вас нет. Мы понимаем свои обстоятельства, место, время и обстоятельства, это называется Деша Калапатра. Мы не теряем ориентиры, потому что недвойственное воззрение очень мощное. И если мы не умеем совмещать эти две истины, легко потерять ориентиры. И такая потеря называется, это одна из классических ошибок при изучении адвайты, потеря действия в бесконечном воззрении. Мы существа конечные, наша жизнь имеет размеры, характеристики, а воззрение бесконечное, воззрение бесформенное, воззрение безатрибутное. То есть в недвойственности все это невозможно, в брахмане невозможно. Брахман не имеет формы, недвойственное осознавание не имеет имени, качеств, света, атрибутов, он не делатель. И вот мы должны соединить недвойственное воззрение с нашим чувством действия, с нашей повседневной жизнью, как ни в чем не бывало. То есть это бесконечное упаковать в конечное. Кроме недвойственного понимания Адвайты Веданты, есть еще практика, медитация. Мало иметь недвойственное понимание, интуитивное или интеллектуальное. Нужно его всегда и везде поддерживать. Это и есть осознанность. Поэтому второй аспект – это осознанность или медитация. Медитация заключается в поддержании непрерывной осознанности. И вот вся жизнь садху, она делится на два аспекта. Вот до того момента, как он был бессознательным, это одна жизнь. А тот момент, когда вдруг он начал осознавать, быть осознанным, это другая жизнь. И между этими двумя как бы жизнями есть раздел, есть граница. Чтобы реализовать недвойственность по-настоящему, чтобы она стала нашим опытом, нашей медитацией, в традиции Адвайты Веданты есть целая глубокая школа развития осознанности, искусство развития осознанности. Потому что недвойственность развивается через осознанность. Преданность Богу с одной стороны, с другой стороны – это осознанность. Они идут вместе. И осознанность – это фундаментальная причина освобождения. Все святые прошлого освобождались благодаря осознанности. Все святые будущего освободятся благодаря осознанности. Все святые настоящего в данный момент освобождаются благодаря реализации осознанности. Не идя этим путем, невозможно освободиться. Осознанность начинается с того, что мы воспитываем в себе наблюдающее сознание, вычленяем свидетельствующее сознание за пределами мыслей, эмоций, действий тела, за пределами концепций и обнаруживаем такое осознание, которое учимся наблюдать. Мы воспитываем разными методами, начиная с концентрации, медитации, затем переходим к полноте внимания. Так или иначе, такая осознанность у нас пробуждается. Полнота внимания перерастает в постоянное бдительствующее, свидетельствующее осознавание, которое называется аватхана. И сначала такая осознанность по отношению к Богу, по отношению к Абсолюту невозможна. Мы воспитываем осознанность к чему-то попроще. Ну, например, осознанность по отношению к нашим действиям тела, по отношению к мыслям и эмоциям. И тренируемся в такой осознанности в ходьбе, в созерцательной ходьбе, в чанкрамане. Постепенно такая осознанность развивается все глубже, и мы можем направлять нашу осознанность на бесконечное пространство. Мы понимаем, куда надо направлять осознанность. Потому что первичные виды осознанности сами по себе они не дают пробуждения. Они дают только развитие свидетельствующего осознавания. Но истинное направление осознанности всегда связано с направлением ее на Абсолют, на Брахму. И в этом смысле для нас является важным элемент пространства. Элемент пространства – самый тонкий из элементов, и это настоящая форма Бога для нас. Это форма Даттатреи, поэтому Даттатреи мы почитаем его как Дигамбара, Дигамбара. Что значит Дигамбара? Означает «одетый в пространство», существующий как вездесущий дух в пространстве. И есть практики созерцания неба, практики Шамхави мудры, когда мы воссоединяемся с пространством, как с божественным телом Даттатреи, и созерцаем пространство. И когда мы научимся соединяться с пространством и везде и всегда вычленять пространство с помощью осознанности, мы обнаружим, что пространство – это наилучший символ для Абсолюта. На пространстве все не заканчивается, но это наилучший символ для дальнейшей практики осознанности. Мы начнем наблюдать чистое зеркало осознавания, в котором существуют все объекты. Вот если представить зеркало, то в зеркале есть сама поверхность и есть отражение. Это пример Васиштхи и пример Дататрии. Я также встречал и во многих тибетских традициях этот пример. Но думаю, что в нашей традиции этот пример раньше возник. Вот зеркало, и в нем есть отражение. И вот мировоззрение человека бессознательного, он не видит поверхности зеркала, он смотрит на отражение. И отражение бесконечно его околдовывает. Он не понимает секрет, что все это зеркало. Вот я видел такой интересный опыт, показывали зеркало собакам. Собаки ходили, принюхивались щенкам и пытались лаять или пытались как бы нападать на собак. В общем, они увидели другую собаку и захотели с ней познакомиться, но ничего не получилось. Они так тыкались носом, как удивлены, что вообще происходит. Собака как бы в их видении, собака навстречу идет тоже носом в нос. Ничего не получается. Потом поставили зеркало в лесу и поставили скрытую видеокамеру ученые, наблюдающие, зоологи, за обезьянами, за приматами. Обезьяны были не лучше. Но им понадобилось меньше времени, чем собакам, чтобы понять, потерять интерес. Они тоже пытались познакомиться с обезьянами в зеркале, обнюхивали их, но потом поняли, что здесь просто ничего нет. Но первоначально они тоже не могли понять, что там за обезьяны им машет. И что мы имеем здесь? А люди смеются. Люди смеются, но обезьяны, собаки принимают зеркало за чистую монету. Иногда можно видеть также муху, которая не видит стекла, и на всем ходу в стекло. Бах! Нам это понятно, это глупо. Но один и тот же принцип. Зеркало не видно. И живые существа фундаментально заблуждаются. Кто будет с зеркалом пытаться познакомиться? В мире людей только надо очень неадекватным быть, чтобы такое делать. Это нам понятно. А этим существам непонятно. Таким же образом, боги смеются над людьми, когда люди расшибают свои лбы в погоне за различными материальными объектами. Это то же самое, как обезьяны, желающие познакомиться с зеркалом, как мухи, стекло. Им видно зеркало, потому они смеются и сострадают. А нам оно не видно. И вот осознанность означает, что мы начинаем видеть зеркало ума, зеркало природы ума. Мы начинаем наблюдать это зеркало, мы обнаруживаем поверхность этого зеркала, и нам становится постепенно понятно, в чем же сущность этого мира. И мы видим, что отражения внутри зеркала, они нереальны, они исходят из зеркала, что на самом деле все отражения иллюзорны, а главным здесь элементом является сама поверхность зеркала. И вот обнаружить зеркало природы ума – это самый главный принцип осознанности. И вот зеркало природы ума, оно таково, что оно всегда чисто, оно не может запятнаться ничем. Сколько бы оно ни отражало объектов, какие именно объекты, это не важно, оно всегда чисто. Например, если взять зеркало, и там отразится Будда, потом отразится собака, потом свинья. И можно ли сказать, что вот Будда, он как бы… Когда отразился, зеркало было чистым, а когда свинья отразилась, оно стало нечистым. Зеркало равно отражает все, но само оно не окрашивается ничем. Оно как было, отражающая способность, а зеркало не ухудшилось. Или можно ли сказать, вот новое зеркало, в нем никто не смотрелся, а вот здесь уже 10 тысяч человек посмотрелось, все уже, оно как-то не отражает хорошо. Такого же не бывает. Зеркало, оно не утрачено, оно… За один день там миллион человек может посмотреться, и оно не утратит никак свои отражающие способности. Ему все равно миллион, 10 тысяч человек, не один. Это никак вообще не сказывается на процессах зеркала. И вот наша природа ума всегда чиста и всегда не запятнана. Но мы ее не видим, так же как обезьяна не видит поверхности зеркала и гоняется за отражением. И вот обнаружение осознанности, открытие принципа осознанности радикально меняет нашу картину мира. Мы перестаем гоняться за отражениями. А внутри зеркала есть предметы. Но вы не можете взять реально этими предметами, присвоить их, пользоваться. Это будет полная иллюзия. Они только создают иллюзию предметов, а на самом деле это только отражение. Отражение чего, сразу вопрос? Отражение какой-то другой, настоящей, истинной реальности. И вот весь материальный мир – это только отражение, которое мы видим с помощью зеркала ума. Это отражение Брахмана, Абсолюта, настоящей, высшей, истинной реальности. Но вот не видя зеркала и гоняясь за отражениями, за миражами, мы постоянно заблуждаемся. Развитие осознанности означает, что мы обнаруживаем видеть зеркало, способность в себе видеть зеркало. Мы обнаруживаем зеркало. И это начинается с того, как мы начали упражняться в осознанности, в полноте внимания, и воспитали в себе нужное качество дхьяна и аватхана. Дхьяна означает медитация, аватхана означает бдительность, осознавание. Осознанность появляется тогда, когда мы способны увидеть не ум, выйти за ум и обнаружить, что за мыслями, за эмоциями, за восприятием есть слой не ума. И мы познакомились с этим слоем сначала, а затем этот слой стал нашим доминирующим мироощущением. Заметьте, речь не идет о блокировании ума и о сидении только в медитации с закрытыми глазами. Осознанность можно пробудить и таким образом, как вы практикуете. Но на этом все не заканчивается, а только начинается. Речь идет о том, чтобы пробудив осознанность, всегда пребывать в ней на фоне движения ума, на фоне мыслей, на фоне восприятия и чувств, действий тела. И вот сама осознанность, она начинает переплавлять нашу карму и радикально менять наши мысли, наши эмоции, наше положение, оно является таким алхимическим реактором, в котором все переплавляется. Без осознанности реализовать недвойственность невозможно. Каким бы ни было прекрасным, возвышенным, величественным воззрение Адвайты, в жизнь его можно принести только через осознанность. Я знал одного философа, ученого, изучающего Адвайту, такого кандидата наук, который очень хорошо мог рассуждать об Адвайте, говорить. Но потом зашел как-то разговор. А вы могли бы вот это сделать? Он: не, меня жена убьет. Только что мы говорили о том, что весь мир иллюзия, что вы есть Брахман. Как может иллюзорная жена вам, Брахман, когда мир иллюзорен, что-то сделать? Почему вы так не свободны в своих решениях? Я посмеялся. Сказал: ну, мои знания — это одно, а жизнь — это другое. И вот если мы не созерцаем, мы всегда будем так говорить, что мои знания — это одно, философские знания, книжные знания, а жизнь — это другое. Вот практика созерцания осознанности, она призвана, чтобы знания и жизнь соединить. Мы непрерывно должны соединять знания и жизнь. Это не значит, что все сразу будет гладко. Вы будете тысячи раз ошибаться, сотни тысяч раз. Но если у вас есть правильный подход, правильное учение, правильное руководство, вы будете также тысячи раз преодолевать ошибки. И это станет вашей постоянной практикой. И вот когда мы обнаруживаем этот слой не ума, мы обнаруживаем, что осознанность может нами переживаться в том измерении, где нет оценок, нет концепций, нет выбора, нет привязанностей, нет эмоций, нет цепляний. Это действительно зеркало ума, которое просто отражает все, как есть. Нет отвержения, но и нет привязанностей, нет жестких позиций концептуальных. И когда вы обнаруживаете эту осознанность, у вас возникает ощущение, будто вы открыли в себе некую волшебную драгоценность. И вы думаете: надо же, какая ценная вещь, как я не мог не замечать этого раньше. И у вас есть желание очень сохранять эту ценную вещь. это независимое сознание. Но чтобы обрести его, нужно заплатить кое-что. Речь не идет о евро. Нужно заплатить своим эгоизмом, своими представлениями, своими цепляниями, своими шаблонами ума. Нужно заплатить вообще всем собой, потому что осознанность поставит вас перед выбором. Либо ты действуешь осознанно, не вовлекаясь больше во все это, либо ты воспитываешь осознанность, и тогда твои цепляния уходят, твои привязанности растворяются, твои клеши, твои стереотипы, шаблоны ума уходят, и ты реально трансформируешься, ты реально меняешься. Либо ты ее не развиваешься и остаешься прежним, но ты не получаешь осознанность. Но зато ты сохраняешь свой статус-кво, свое эго, все какие-то милые сердцу иллюзии и прочее. И вот здесь это такой внутренний выбор. Это как стоять на вышке 10-метровой перед прыжком в воду. Тогда вы делаете выбор, прыгать или нет. Прыгнуть, конечно, престижно. Можно себе как бы в зачет поставить прыжок, и другие уважать будут. Но высоко вообще. Можно и об воду удариться. Это тоже выбор. Прыжок, быть осознанным или нет. Потому что сама практика осознанности начнет менять вас. Она откроет в вас независимое сознание. Независимое сознание означает, вы перестаете быть зависимы от внешней информации, от органов чувств, от чужих мнений. Вы по-настоящему обретаете внутреннюю самодостаточность и свободу. Назначение духовного учителя – это сделать своего ученика осознанным, независимым, свободным в Боге. Поскольку все духовные мастера, они самодостаточные и свободные, они желают того же ученикам. И начинается все с того, что мы сначала пробуждаем осознанность. Каким-то образом, пробудив осознанность, мы учимся быть наблюдателем и понимаем, что наша судьба теперь стать наблюдателем. Судьба садху – наблюдать реальность, не вовлекаясь в нее. Это подобно тому, как был спектакль, и вы в этом спектакле все принимали за чистую монету. И внезапно понимаете, теперь это спектакль, и вы выходите из спектакля и садитесь на первые ряды смотреть этот спектакль. Либо вы играете этот спектакль, но вы понимаете, что вы актер. Вроде бы все то же самое, но радикально меняется ваше отношение к происходящему. Поэтому тот, кто осознанным, он не участвует в жизни так, как она есть в обществе, так, как она понимается в обществе. Он становится актером в ней, осознанным актером. Либо есть отшельники, которые отрекаются от жизни. Это тоже роль. На самом деле некоторые говорят, вот монахи, отшельники, они покидают жизнь, они отрекаются от жизни. Это бегство от жизни. У нас ничего подобного. Просто это другая роль, это не бегство. Есть полноценная, очень яркая жизнь монаха. Я думаю, она может даже быть ярче, чем в миру жизнь. Просто это другая жизнь, другая атмосфера, другая культура, другая семья, другие отношения, другие обязанности социальные, другой долг перед Вселенной. Это очень важная роль социальная на самом деле. В ведическом обществе, по крайней мере. Также и образ жизни отшельника – это тоже жизнь. Эта жизнь может быть полна еще такими красками, которые никакому мирянину, который развлекается в ночных клубах, даже не снилось. Только это другие краски немного. Переживается весь спектр, это просто другая роль во Вселенной. Потому что от жизни вообще убежать невозможно. Куда бы вы ни пришли, она вас там застанет. Просто вы принимаете другую роль и работаете с ней. Итак, открыл однажды осознанность, вы учитесь всегда жить в этой осознанности и больше не покидать ее. И целый раздел учения Адвайта Веданты, он учит, как жить в осознанности, в правильной осознанности. Этот раздел называется Нидхьясана. И сначала ученик должен понять, где держать ум, чтобы быть осознанным, на что направить осознанность. Он сомневается. Много текстов, разных, разные практики. конце концов, он приходит к пониманию, как это держать ум в его природном, естественном, неизмышленном состоянии. Он открывает изначальное естественное состояние осознанности. И вот естественное состояние осознанности означает, что у нас есть возможность созерцать Бога прямо. Когда он получает подтверждение от духовного учителя, какие-то свои опыты, то он может теперь непрерывно заниматься практикой осознанности. Практика осознанности не исключает выполнение определенных ролей в обществе. Однако эти роли полностью меняются, больше нет чувства делателя, нет цепляния. Все эти роли исполняются из гармонии, любви, сострадания, потому что осознанность, она сама переплавляет все клеши, все омрачения. И современному миру не хватает осознанности. Разве те люди, которые воюют, которые сбрасывают бомбы, устраивают теракты, разве это от большой осознанности? Из осознанности это невозможно делать. Различные коррупционные скандалы, перевороты, нестабильность и прочее, это разве от большой осознанности? То есть фактически мир вошел такую в эпоху нестабильности, потому что у многих людей ухудшилась осознанность. Осознанность естественным образом она ведет к расцвету, цветению любого общества, любого мира, к повышению гармонии, к повышению качества жизни, к чистоте, чистому видению. Осознанность сдвигает кармическое видение людей в сторону богов, поскольку боги осознаны больше, чем люди. И бессознательность, наоборот, сдвигает кармическое видение людей вниз, в сторону животных, в сторону низших существ. Если осознанность бы выросла, то не нужны были бы деньги, потому что люди бы реализовали: мы все братья, все есть одно. Не нужны были бы замки, потому что люди бы понимали: воровать нечего, привязываться к материальным вещам смысла нет. Не нужны были банки, не существовала бы нынешняя система экономических отношений, не нужна была бы армия, полиция. Мир бы полностью начал меняться, вплоть до генетики, до климата, до способов рождения и умирания. В мире бы воцарилась сатья-юга, изменилась бы эпоха, полностью кармическое видение бы изменилось. Продолжительности жизни, исчезли бы болезни, исчезли бы вообще все конфликты и проблемы, которые вообще существуют в обществе, потому что осознанные люди живут по-другому. Мир постепенно становился бы похожим на чистую землю, землю небожителей, райские обители. Поэтому практика адвайта, осознанность, она не для масс, потому что массы не готовы идти в рай толпами. А? В древности такие города целые были. В Трипура-Рахасе Дататрея описывал такой город, он называется Вайшали, по-моему, или Вишала. И сейчас он до сих пор есть в Индии, мы проезжали. Теперь этот город не город мудрецов, но 10 тысяч лет назад, когда события Трипура-Рахаси происходили, он был городом мудрецов. Там было так, что один министр достиг просветления, и он стал гуру для... Царь достиг просветления, он стал гуру для своих министров, все министры, практикуя, достигли просветления. Министры и царская семья стали учениками этого царя, они все достигли просветления, и тогда они научили своих родственников, родственники достигли просветления, а родственники научили вообще всех людей в городе, и все люди достигли просветления. И тогда говорят, что все исполняли свои обязанности в просветленном состоянии. Все действовали без привязанности, исходя из недвойственности природы ума, так что даже мать, качая ребенка, пела ему песню передачи о недвойственном сознании, а попугаи пели об осознанности. Этот город был настолько гармоничен, там были одни святые люди, что там даже представители светских тусовок, они говорили об осознанности, пребывая в недвойственном самадхи. Там, от проституток до царей. Все были святые. Все исполняли свои обязанности. И когда риши пришли туда, они восхитились городом мудрецов, назвали это. И он получил это название. Если осознанность пробудится, то наступит сатья-юга. Исчезнут сами существующие экономические отношения, связи между людьми. Все полностью трансформируется до чистого видения. Это будет уже не мирская цивилизация, а сакральная, божественно-магическая цивилизация. Как райские миры, небожители, или есть чистые страны Даков и Дакий, чистые страны ситхов, где даже качество элементов, праны чистые, где продолжительность жизни очень велика, где все находятся в самаях, где нет мирских законов, но действуют духовные самаи, принципы духовных связей. И где каждый свободен, и где каждый уважает свободу другого, где каждый почитаем как божество, и каждый осознает себя как божество. И это уже не мир, действующий по какой-то социальной механике, социальной инженерии, по законам политики, экономики, а это божественная мандала, в которой разворачивается лила, просветленная игра Абсолюта. Итак, все это плод, результат осознанности. Осознанность означает, что мы перестаем действовать в менталитете делателя и начинаем осознавать. И делаем осознанность главнее действия. В обычном мире осознанность – ничто, действие – все. Всегда скажут: ты это сделал, почему это не сделал, это надо сделать, это вчера сделал, хорошо сделал, плохо. Если скажете: ну, а как насчет осознанности? Какая осознанность? Нужен результат. Но на пути осознанности, ну, все наоборот. Осознанность является результатом. Поэтому если вы ученик гуру, гуру обратит ваше внимание на вашу осознанность. Из какого ума вы это делали? То есть он может даже сказать, если вы сделаете все хорошо, он может даже проигнорировать это. Если ваш ум был бессознательным. Потому что духовный процесс обучения заключается не в получении плодов и результатов снаружи, а для чего? Ну, прежде всего, в получении плодов и результатов внутри в виде осознанности. И вот плата за осознанность – это отсечение эго, отсечение цепляний. Когда, открыв однажды осознанность, мы выбираем путь осознанности, отдавая постепенно наши предпочтения, наши цепляния, наши привязанности, отсекая наши надежды, наши страхи, мы учимся жить, полагаясь на осознанность, как на Бога. Учимся жить, уповая на Бога. И вот Бог и осознанность здесь – это одно. Не сразу мы проясняем это. Иногда осознанность для нас мыслится чем-то одним, а Бог чем-то другим. И вот… Вот это мостик выстраивается между нашей персональной осознанностью и Богом довольно долго. И ключ здесь в отсечении нашего эго, в расширении понятия осознанности до размеров Абсолюта. Иногда мы думаем, вот я немного осознан к мыслям, к действиям, это моя осознанность, она мне понятна, она драгоценна. А Бог, конечно, это очень велико, но где он? Где-то далеко, непонятно. Как к нему прийти? Ему можно поклоняться, да. Ему можно служить через прибежище, но пока я лично с ним еще не соединен. Вот просветление – это когда наша персональная осознанность распространяется на Бога и соединяет нас с Богом. Это и есть классический процесс Адвайта Веданты – Нидхьясана. Нидхьясана содержит много секретов. Эти секреты мы будем постигать эту жизнь и не одну жизнь. И на пути Нидхьясаны происходит наш духовный прогресс по лестнице эволюции. Итак, все это осознанность. Как поддерживать недвойственность внутри себя? Наконец, есть игра. Игра – это как проявлять эту осознанность в действии. Кроме осознанности у нас есть поступки тела, речи, ума, отношения. Взаимодействие с миром, социумом. И третий аспект духовного пути – это поведение. Воззрение, медитация и поведение. Воззрение – это недвойственность, медитация – это осознанность, а поведение – это игра, лила. Что значит игра? Это означает, что мы учимся жить в относительном измерении в духе карма-йоги, в духе бхакти-йоги. воссоединять нашу осознанность со всеми аспектами жизни. С восприятием, с телом, с отношениями, с ходьбой, работой, с энергиями тела, со словами, с речью, там, даже с клешами, с мыслями. Мы учимся действовать так, чтобы наша осознанность проникла во все аспекты наших проявлений. Например, человек может иметь недвойственное воззрение, впитанное благодаря сатсангам и священным текстам. Хорошо знать Упанишады, знать, чем отличается Брахман от Пракрити, что такое Майя, что такое Авидья в Пракрити, чем отличается Джива от Ишвары, и почему они одно в Абсолюте, и в чем между ними различие. И он может даже быть осознанным, быть достаточно осознающим, но он, как только начинает действовать, он теряет эту осознанность, и действие не проникает в его речь, в его действие тела и в его мысли. И вот принцип поведения означает воссоединение и недвойственности, и осознанности со всеми нашими проявлениями. Мы не можем не проявляться. Мы постоянно проявляемся. Даже отшельники, даже люди, отказавшиеся от действий, все равно они проявляются. Даже почистить зубы – это проявление, поесть – это проявление. И у нас есть 9 основных форм проявления. 3 действия тела, 3 действия речи, 3 действия ума. Это 3 измерения. 3 действия тела каковы? Хорошие действия, нейтральные, и те, что можно назвать негативными. Но иногда они могут проявиться, гипотетически чисто. Например, мы можем показать кому-нибудь кулак. Это уже не очень такое действие. Есть 3 действия речи. Благие действия речи, например, пение баджанов, чтение мантр. Нейтральные действия, например, когда мы говорим о погоде, и неблагие, когда мы ругаемся. И хотя ругаться не следует йогину никогда, и ваша речь должна быть всегда чистой, тем не менее, такие действия упоминаются в учении. Есть 3 действия мыслей. Когда мы мыслим чисто, например, вы размышляете о Дататрее, о прибежище, о Боге, об Адвайте. Есть действия нейтральные. Когда вы размышляете, что поесть, приготовить на завтрак. Мысли. А есть мысли негативные, когда в уме почему-то гнев, злость возникает, зависть, алчность и прочее. Иногда это могут быть даже не наши мысли, а навеянные там, соседями за стеной или коллективной кармой, злыми планетами, захватчиками. Они могут приходить в ваш ум. И вот в отношении 3 действий тела, 3 действий ума, 3 действий речи мы должны воссоединить нашу осознанность и недвойственное воззрение со всеми этими действиями. Это называется освобождение 9 врат, освобождение 9 действий. Вот. Вся наша активность, она описывается в этих 9 действиях. Мы не можем совершить что-то за пределами этих 9. Что бы мы ни совершили, это все равно будет эти 9 действий. И поведение заключается в том, чтобы всегда быть в Боге, всегда быть в осознанности. И когда мы всегда действуем в осознанности, в самоотдаче, то наше поведение, естественно, без усилий, без приложения каких-то этических норм поведения, оно становится естественным, спонтанным, оно становится игрой, лилой, божественной игрой. И все святые действовали в духе божественной игры без чувства делания и делателя. Этому невозможно научить, как бы, как в театре. Если есть курсы актерского мастерства, вы можете пойти туда и изучить систему Станиславского. Или другую систему, вас научат действовать. Как играть? Хорошие психологи, тренеры личностного роста научат вас, как играть гармонично, как строить личностные отношения. Книга Дейла Карнеги была очень популярна. Как привлекать к себе людей, добиваться их внимания, Но это все просто актерская игра. Вам надо улыбаться, проявлять, делать вид, будто другой вам интересен, хотя он вовсе вам не интересен. Но зато вы выиграете его внимание, все будут вас ценить, и вы на этом заработаете миллионы. Вот такая психология. Все это курсы актерского мастерства, но это совсем другое. Лила, божественная игра, здесь нет никакого актерства, и этому нельзя научиться. Если вы живете осознанно и действуете из видения Бога каждый миг, и воссоединяетесь, вы внезапно обнаруживаете, что весь мир играет, весь мир танцует. Вот есть такая книга «Шивая Субрамания с вами. Танец Шивы». Он говорит, пять элементов танцуют, стихии танцуют, душа танцует в единении с Шивой. И весь мир есть вселенский танец Шивы. И вот понятие мира как вселенского танца Шивы, как божественной игры, как великого спектакля Майи, в которой мы, души, играем свои роли, очень важно для духовной жизни. И в традиционной саната Надхарме это называется чит шакти виласа. Чит – это сознание, виласа, шакти – это энергия, а виласа – это такая игра полная азарта, блаженства, игры и даже такого перевод, эротический такой оттенок немного. То есть энергия здесь, чувства, эмоции есть. Вот так. Это не значит, что вы начинаете мир как-то так воспринимать эротически. Просто вот этот принцип виласа, это, он происходит от танца ласья. И вот этот танец имеет такой подтекст, корень один. То есть это переживание мира в полноте его энергии, в полноте чувств, эмоций, но не привязано, без захваченности, полностью осознанно. То есть это абсолютная полнота жизни, абсолютный спектр переживания жизни, как божественной матери, как божественной игры, без захваченности, состояние осознанности. Вот это лила. Например, когда Кришна воплотился, то он не действовал, он постоянно демонстрировал свои лилы на благо других живых существ. С самого детства. Например, когда он начал есть глину, мать смотрела за ним, и она решила непорядок, когда ребенок ест глину. Начала его отчитывать, там открыла ему рот. Он открыл рот и сказала показать рот приказным тоном. Он показал ей рот, а там она вселенную увидела, внутри рта, и потерялась в этой вселенной. Просто вошла в состояние самадхи. И потом она что-то поняла, что-то не то происходит, и ничего уже не стала говорить. И так постоянно было. То есть Кришна разными способами давал своей матери даршан. Она думала, это одно, а это совсем другое. Это был способ, используя родительские связи, дать передачу матери как своей ученице, потому что она была его ученица, получая непосредственную передачу недвойственного осознавания. И так это было много раз, поскольку Кришна использовал любую ситуацию жизненную как форму игры, как передачу божественного даршана. Таким же образом действовали многие святые, многие ситхи. Лила означает, вы пребываете в единстве с Богом и рассматриваете весь мир как божественную игровую площадку. И вы являетесь тоже игроком. Но эго не может вести лилу, играть. Ну, оно, конечно, может свои игры вести, но это будут эгоистичные игры. Но истинная лила, истинный игрок – это один, это Бхагаван, Абсолют. Только Абсолют может играть в абсолютном смысле. И вот когда вы находитесь в Боге, то через вас Бог тоже играет. И когда игра ведется в этом мире, и весь мир видится как игра, вы внезапно оказываетесь в измерении, которое называют чистое видение. Внезапно вы понимаете, что весь мир есть божественная игра. Реально никто ничего не делает. Реально ничего не происходит. Есть просто игра трансцендентных божественных энергий. Когда вы впервые видите это, у вас появляется чистое видение. Вы начинаете распознавать божеств, которые играют в телах людей. Все ситуации, как даршины и лилы божественной игры. И вот такое чистое видение, оно открывает вам новый мир, новую грань Абсолюта. Когда вы понимаете, что быть в недвойственности, быть в осознанности, означает углублять свое понимание в сторону чистоты, что есть чистая реальность. И это чистая реальность, в которой живут боги, ситхи, видетхары, гандхары, святые, все святые существа, которым мы поклоняемся, они уже давно там живут. И у вас такие ряд прозрений возникает. Оказывается, все нормальные существа уже давно живут в чистом видении, в недвойственности, в божественной игре. Как бы, только мы здесь как бы непонятно чем занимаемся на Земле, на задворках материальной Вселенной. И у вас возникает желание двигаться глубже в сторону углубления чистого видения. И такое чистое видение, когда оно углубляется, переходит в переживание единого вкуса всех явлений. Когда вы по-настоящему можете сказать, все есть Брахма, все есть Абсолют. Даже чистое и нечистое – это двойственность, когда все становится чистым, когда все становится одного вкуса. Я рассказываю иногда такую историю для тех, кто сильно привязан к еде. Есть люди, которые очень сильно так, с едой, так плотно занимаются едой. Это история о ситхе Луипе. Когда он однажды пришел в таверну, и ему подали какое-то блюдо, оно ему не понравилось, и он был хоть и святым, но так как скривившись, он не захотел его есть. А хозяйка этой таверны была Дакини, просветленная женщина, тоже обладающая ситхами и духовным зрением. И она как бы так сделала упрек Луипе. Она сказала, что твоя энергия пробуждена, но ты как поднимешь сознание выше анахаты чакры, к сахасраре, к просветлению, если ты все еще не избавился от привязанности к вкусу, разделению на чистое и нечистое. И она так с иронией как-то, наверное, сказала, это его задело. И он глубоко об этом задумался, он подумал, действительно, что это я так впал в двойственность. И он тогда поселился на берегу Ганги, там, где ловили рыбу. Рыбу там же разделывали и кидали потроха. И он питался, не просил подаяния, просто ел, питался этими потрохами. Кошмарное питание, без микроэлементов, можно сказать, необходимых организму, да, с точки современной диетологии. Но когда он питался, он пребывал в измерении недвойственности, в осознанности, в чистом видении. И потроха, видение обычного человека, в его видении преображалось в нектар, потому что чистое видение преображает любую еду в нектар, в лекарство, тем, что дает чистую прану. Благодаря этому такому пестованию единого вкуса он обрел просветление и обрел ситхи, и стал известен как Луипа. Они ему дали такую кличку, рыбий потроха переводится. Он стал очень известным махасидхом и в своем теле вошел ясный свет в конце жизни. Вот чистое видение, единый вкус, открытие врожденного божественного величия – это то, что происходит, когда мы, упражняясь в осознанности, соединяем его с жизнью. Тогда вся жизнь становится божественной игрой. И вот способность видеть мир как игру – это свойство всех пробужденных. Вот Будда однажды пришел, и когда он сел, его ученик, по-моему, Ананда, спросил, что «Благословенный, ты выглядишь немного усталым». Он сказал, «Да, что-то у меня немного голова болит». А причина этого? Ну, причина в том, что вот все царство моего рода, вот такой-то царь завоевал, там, уничтожил вообще. И поэтому у меня немного голова болит. Он сказал, «И ты так это спокойно воспринимаешь, у тебя всего лишь болит голова из-за этого». Он сказал, Ананда, если бы я воспринимал это иначе, я бы не был Буддой. Потому что пробужденные, даже обладая состраданием, они всегда, никогда не утрачивают видение мира как иллюзорной игры пустотных форм Абсолюта, как лилы. И когда мы пребываем в измерении игры, это совершенно другое измерение. Больше ничто не ограничивает нашу свободу. Больше никаких нет шаблонов, больше нет никаких стереотипов. Есть только пространство любви, веры, преданности, медитации, осознанности, единства с Богом. По принципу святого Франциска, который писал, «Возлюби Бога и делай, что хочешь». То есть лила – это свобода. Это свобода действительно делать то, что хочешь. Но поскольку все святые пребывают в осознанности, и в любви и сострадании, то они хотят только одного. Они хотят блага другим живым существам. Для святых нет закона, как бы внутри, по крайней мере. Но они сами являются наилучшим законом, наилучшим образцом для всех живых существ. Потому что они желают только блага, только счастья живым существам и только проводить божественную волю. Лила означает, что больше ничто нереально. Вы пребываете в измерении игры, и эта игра больше никогда не заканчивается. Вы пребываете в измерении с божественным источником. И из лилы, из единого вкуса, из чистого видения и божественного величия раскрывается новая реальность. И в этой новой реальности открываются такие для души непостижимые возможности, о которых трудно даже говорить. Например, бессмертие, способность создавать множество тел, мультителесность, жизнь в любой точке Вселенной, мультиреальность, управление реальностью силой мысли, вездесущность, всевидение, жизнь вечности. Вот все качества нашей души, божественная полнота, пурнатва, вечность, нитьятва, бессмертие, сватантрия, абсолютная свобода воли, вьяпакатва, все присутствия, все проникновения, сарваджнятва, всевидение. Вот они раскрываются только в измерении лилы. И это и есть способ поведения для всех божественных существ. В этом измерении игры живет Бхагаван Дататрея, Риши Васиштха, Гуру Брахмананда, Шри Ади Шанкарачарья, богиня Лакшми, богиня Сарасвати, Ганеша. То есть все божественные существа, которых мы почитаем и призываем, они живут уже давно в этом измерении, в недвойственности, в осознанности и в игре. Именно поэтому мы их так уважаем, мы их призываем и почитаем. И об этом нужно помнить, что мы воссоединяемся с такими качествами божественных существ, чтобы внутри себя их приумножить. Божественная игра означает, мы живем не по законам человеческой логики, а по законам божественного видения мира. Человеческая логика, Аристотелева дуальная логика, она хороша в математике, физике. На ней стоит вся современная наука. Существует другой способ восприятия мира. Это логика неоднозначности. Эта доктрина называется Аныкантавада. Она существовала в индуизме, в буддизме и джайнизме. Если законы формальной логики говорит А это А, 1 плюс 1 будет 2, то Аныкантавада говорит так, что смотря с какой стороны посмотреть, все зависит от условий. Вот здесь включается наше сознание как субъект наблюдения. Наша осознанность включена в эти процессы. Таким же образом, как в квантовой физике, процесс наблюдателя, включаясь в квантовые процессы, их просто меняет одним фактом наблюдения. Электрон был электроном, начали наблюдать, он изменил траекторию или стал волной. Вот Аныкантавада, она начинает включать процессы осознавания, процессы наблюдения. В свое время святой Абхинавагупта описал саттарка-логику, логику мистического постижения. И она говорит о том, что мир становится таковым, как ты его видишь в опыте, в мистическом опыте. Что мистический опыт разных душ разный, потому и миры, и картины мира разные. И Васиштха так говорит, опыт обычных людей опровергается опытом йогов. А опыт обычных йогов опровергается опытом великих йогов, потому что их видение реальности глубже. Все зависит от вашего опыта. Это принцип саттарка-логики. И парасаттарка-логика, о которой говорит Васиштха, Дататрея, говорит, что меняя свое сознание, ты можешь менять мир. Ты можешь управлять реальностью вплоть до создания собственного тоннеля реальности. Потому что мир и сознание из состояния осознанности, из недвойственности игры, они взаимозависимы. Мир есть проявление сознания, мир есть проекция сознания, мир един с умом. Не существует отдельного, плотного, зафиксированного мира. Но это можно понять и реализовать только из измерения осознанности. Из субъектных отношений, субъект-объектных отношений это понять невозможно.
Как на реальность сансары обозрение танкой?
Немножко. В тандре материальная энергия шакти тоже признается божественной. Шива присутствует в шакти, в энергии. И он может проявлять свою волю, свои энергии. Если в Веданте Брахман он отдельно от Пракрити, то в тантре Шива в самой Пракрити и из Пракрити проявляет различные силы. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие и освобождение. В Адвайте Пракрити нереально. То есть даже майя, светоносное Пракрити, все равно оно нереально. Итак, мы не отвергаем тантрийское мировоззрение. Воззрение классическое Адвайта и тантрийское мировоззрение – это как два крыла. Вайдика и тантрика. Мы на них всегда опираемся. Ooh.